Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем разговор на радио «Вера». В эфире программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. Священник Алексей Забелин, старший преподаватель Московской духовной академии, с которым мы планировали говорить сначала об образовании и воспитании, потом о Дмитриевской родительской субботе, а потом решили совместить. Вы, говоря о традициях наших поминовений усопших, два раза упомянули слово «магия». Там, вот это никакая, нужна там не какая-то магия, а вот суть. Давайте, может быть, об этом подробнее поговорим. Насколько часто вот сейчас, в 2018 году, встречаются какие-то традиции, не христианские, и как должно быть в идеале? Может быть, просто кто-то не знает. Вот мы говорили о том, что оставлять еду или что бы то ни было на могилах — это не христианская традиция. От этого нет никакой пользы души покойного. От чего есть польза, мы тоже поговорили. Мы поговорили о том, что должна быть добрая память, какие-то поступки, изменения близких, живых, близких к лучшему, ко Христу, и от этого усопшему лучше, да? Что еще? Давайте.
Я бы хотел сразу прояснить термин «традиция». Что такое традиция? Вот если коротко сказать, традиция — это то, что вытекает из реальности нашей жизни, культурной или религиозной, или бытовой жизни. Традиция — это то, что помогает нам структурировать нашу жизнь, как-то уложить ее по полочкам для того, чтобы удобно было на зиму достать свитер, простите, а летом достать плавки. В религии традиции тоже дают комфорт и удобство. Это может быть удобство психологическое, это может быть удобство религиозное. Но если эта традиция перестает давать этот комфорт, она становится тяжкой, непонятной повинностью. Что дает эта традиция? Ну вот красочный пример. Мы говорили о традиции поста 40-дневного за усопшего. Эта традиция — это горячая просьба оставшихся на этой земле людей, родственников усопшего, чтобы Господь простил вольное или невольное согрешение и принял в жертву отказ от удовольствия и развлечения ради усопшего. Или, например, другая традиция. Вот вспоминается история, которая произошла в одном храме на отпевании. Священника позвали и попросили его помянуть усопшего, скушать блинчик. Известная история.
Известная мрачная история.
Да. Известная история, когда батюшка все-таки вынужден был по настоянию родственников скушать этот блин, он заметил, что все на него как-то странно смотрят и ждут, пока он доест этот блин. И он начал спрашивать родственницу усопшего, в чем дело, почему такой ажиотаж, чтобы батюшка съел. И пригрозив страшным судом, он услышал страшную вещь, что, оказывается, этот блин пролежал трое суток на лице покойника, и по верованиям этих родственников, если батюшка съест этот блин, то все будет хорошо у покойника. Вот эта традиция, она дает какой-то комфорт. Вот это и есть магия. Вот это и есть. Здесь нет живой просьбы к Богу, здесь нет разговора с Богом, с тем, кто принимает душу усопшего человека, с тем, кто давал жизнь этому человеку. Здесь есть попытка повлиять на решение Бога.
Если каким-то механическим способом.
Да, это и есть магия. Это если вот таким вот образным коротким языком.
Я покойному от этого только хуже.
Ну, или другая история, когда молодого священника прислали на замену усопшему старому священнику на новый приход для этого молодого, и при отпевании человека батюшке молодому поднесли стакан водки, мол, выпей. Он говорит, да я не буду пить и не поминаю усопших водкой. Нет, батюшка, ты должен выпить, Иначе нашему усопшему будет плохо. Оказывается, прошлый священник пил стакан водки, и когда выносили тело покойника из храма, он бросал в ворота храма этот стакан, стакан разбивался, и батюшка говорил такие слова: «Эх, понеслась душа в рай».
Вот удивительно, отец Алексей, я просто эту историю услышала первый раз в жизни, знаете, как бывает, первый раз в жизни, но сегодня второй раз. Вот мне буквально 5 часов назад коллега рассказывал эту историю. Мы с ней, ну, почему она мне ее рассказывала? Как-то вот, ну, просто беседа зашла. Я ей в ответ про блины рассказывала как раз.
Я единственное знаю, что традиции зависят от этой реальной связи человека и Бога. И если эта связь действительно осуществляется, вот у нас есть традиция читать утренние и вечерние молитвы. Скажите, она была эта традиция 100 лет назад?
100 лет назад?
Да, читать утренние и вечерние молитвы.
Я
да
думаю, у нас их не читали, а наизусть помнили.
Нет? У нас грамоте практически мало кто был обучен. Ну, 100 или 150 лет назад. Но это добрая, хорошая традиция. Почему? Потому что слова вот этих вот святых, наверное, на них этим святым Бог отвечал. И есть надежда, что если я повторю эти слова от своего сердца, Бог мне тоже ответит. И также в традиции. Если я исполню эту традицию, добрую, хорошую, в которой есть смысл, значит, Бог ответит мне.
А если я не знаю ее смысла и делаю ее, совершаю ее автоматически?
На мой взгляд, здесь есть большая опасность в том, что традиция заменит собой живую веру. Это так называемое обрядоверие и ритуалы исполнения. Если Христа вынуть из христианства, это будет секта. Краеугольный камень вынес дома, и он разрушится. Только лишь живое общение с Христом. Поэтому все традиции, они бывают очень разные, заупокойные. Нужно смотреть этот смысл. Например, оставлять иконку в гробу усопшего или не оставлять. Я знаю, что при погребении усопших, например, в нашей дореволюционной России была традиция такая, что иконку забирали из гроба усопшего и ставили ее в храме, и 40 дней служили за упокойные панихиды по усопшему. Потом человек забирал эту иконку домой и молился Господу об своем усопшем родственнике, эта иконка напоминала ему об усопшем. Но я слышал такие версии, что иконку оставляем в гробу, что если вдруг когда-нибудь будет эксгумация и откроют гроб, то увидят, что там был христианин.
А крест нательный не говорит об этом?
Но я слышал такую версию.
Я просто спросил. Ну, и как правильно? А может быть, и так, и так.
И для себя я решил, что отпевание — это, пожалуй, один из немногих моментов, когда священник может обратиться к людям нецерковным и сказать им хоть несколько слов о том, что такое религия, и о том, кто важен в этой религии, о Христе, о таинствах, о том, что бы хотел усопший, который отошел к Богу на суд. В христианском плане, в христианском понимании, что бы он хотел. Что говорит об этом наше христианское учение. И поэтому, если родственники хоть как-то воцерковлены или хоть как-то верят в Бога, я даю им эту иконочку, чтобы они молились за усопшего. Понимаете, очень легко отказаться от этого всего, закопать эту иконочку и забыть. А вот эта иконочка будет напоминать им о том, что смерть, она реальна, она коснется каждого. О том, что есть память об усопшем, что усопшие ждут молитвы о себе.
Вот мой папа, о котором я здесь регулярно говорю, уже больше года его нет, тоже прошу молитв, Олег. Он ушел прошлым летом, кончина его была христианская, слава богу, он исповедовался, причастился, соборовался и тихо ушел в кругу семьи. Я считаю себя человеком церковным, воцерковленным уже много-много-много лет. но мне больно. Я не могу без слез про него вспоминать. В чем искать утешение, я, в принципе, тоже как бы понимаю, да, я его ищу, и оно иногда приходит. Но иногда мне хочется просто выть. Настолько мне не хватает, настолько много я поняла задним числом, да, там всю любовь, да, там всю поддержку, весь мир, который этот человек, мой папа, в себе содержал. Я думаю, что я уверена, что далеко не одна я в такой ситуации. Вот что вы посоветуете нам вот таким людям, у которых вот эта рана болит, и время ее не лечит?
Я не знаю, что вам посоветовать. Но вот я хочу сказать, что вы, наверное, пройдя через этот опыт и проходя постоянно, вы понимаете слова апостола Павла: «Смерть — мое приобретение». Я, говорит апостол другими словами, люблю Христа, я хочу к Нему вернуться, я хочу с Ним встретиться. И вот эта вот встреча с любимым и желанным, она возможна только через преодоление смерти. А до этого нужно ждать, нужно готовиться. И готовиться добрыми делами, чтобы память осталась. Память, которая единственная, что будет интересовать нас по ту сторону. Это вот те самые добрые дела, те самые добрые поступки. Я не знаю, как это преодолеть. Есть какие-то... А нужно ли вообще это преодолевать? Хороший Если вопрос. У нас болит, значит, мы живы. Тот, кто этого не чувствует... Как мы называем такого человека? Бесчувственный, бездушный, да?
Чёрствый.
Если у нас болит... о ком-то душа, как говорится, по каждой убиенной мошке, значит, у нас душа есть, она не умерла, наша душа. И, произнося вот эти вот слова в молитве об усопших Божьих духов, да, «Правда твоя, правда во век», я все время задумываюсь, а что такое правда Божия, в чем она заключается? Наверное, в том, чтобы мы были живы. А жизнь, она через боль. Женщина рожает... Через боль ведь рожает. Когда человек пытается понять, жив он или мертв, что с ним делают?
Иголочки могут колоть.
Да. Есть реакция, нет реакции. Мы живы, и это удивительно. Мы чувствуем, мы плачем, и это нормально. Наверное, плохо, когда мы не плачем. Когда мне говорят о том, что дети балуются, это плохо, я говорю, нет, это хорошо. Потому что они живы, им положено баловаться. Конечно, нужно, наверное, какие-то рамки ставить, там, учить их. Но если они балуются, то хорошо. Потому что их детские крики выводят нас из состояния чёрствости.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что в эфире «Радио Вера» программа «Светлый вечер». Здесь с вами в студии Лиза Горская. У нас в гостях священник Алексей Забелин, старший преподаватель Московской духовной академии. Мы встречаемся в канун Дмитриевской родительской субботы. У меня вопрос, отец Алексей, а как, с вашей точки зрения, какими словами, может быть, завтра детям объяснить смысл этого праздника? Какими словами вообще стоит с ними говорить, какими не стоит с ними говорить о смерти?
Смотря какие дети и какого возраста, но в целом можно несколько фраз сказать так, чтобы детское внимание не утомлялось. Во-первых, у Бога нет мертвых, у Бога все живы. Во-вторых, важна память для нас самих о наших усопших родных и близких. Не просто наши молитвы, но важны примеры доброй жизни. Давайте здесь и сейчас вспомним этот добрый пример, добрые слова, которыми нас утешала наша бабушка или наш дедушка, которые помогали нам преодолеть какие-то жизненные трудности. Они могли с нами делать уроки, они могли нас забирать из детского садика, из школы, пока родители были заняты. Вспомним их. И наверняка у них были разные поступки их жизни. Давайте попросим Бога о том, чтобы Бог... не вспоминал им эти поступки, не судился. Есть такие слова в шестопсалмии. да не внидишь в суд с рабом твоим. Господи, не судись со мной, потому что у меня не будет оправдания. И вот дети могут тоже Богу сказать напрямую: Господи, не судись с нашими бабушками, дедушками, родителями. Мы просим тебя, мы жертвуем тебе наши игрушки. Какие? Ну, вот наше удовольствие, наш комфорт, наши развлечения жертвуем. Тебе это, конечно, не надо. Но когда ребенок рисует какие-то каляки-маляки, если мы не обратим внимания на них, мы совершим страшное преступление перед ребенком. Вы понимаете, да, это психологический момент.
Почему? Я никому не нужен? Или почему?
И ненужность, с одной стороны, и не поощрение творчества, и невнимательность, и неучастие.
Угу.
Эти каляки-маляки, они важны. Давай дальше делай, давай я тебе помогу. А что вот в этом? Это и развитие самого ребенка, развитие его образов, фантазии развития, образного мышления. Вот в религии то же самое. Принять участие в молитве, принять участие в этих обрядах, ритуалах, которые важны. Почему важны? Потому что мы не просто верим, мы знаем того Бога, к которому отошли наши родные и близкие. И в этот день мы причащаемся, потому что соединяемся со Христом, а значит, мы можем до Него напрямую достучаться, попросить Его за наших родных и близких. Но вот, мне кажется, нужно найти какие-то обычные, простые человеческие слова, попытаться наш церковно-славянский язык перевести на язык человеческого понимания, чтобы было это самое участие. Объяснить важность. Я молюсь за моего папу и маму, и ты молись за своего дедушку и бабушку. Почему?
Почему?
А почему память о вашем отце для вас важна?
Потому что я его люблю.
Вот и все. Вот и весь ответ. Не надо ничего толком объяснять. Люблю и все, и ребенок чувствует эту любовь, и он ее также будет проявлять.
Задумалась я. Практически у меня вопрос: как поминать усопших, если, допустим, мы наверняка за давностью лет не знаем, были ли они крещены или нет?
Ну, я полагаю, что нужно узнать все-таки, попытаться сделать все попытки, все возможные способы узнать, были ли они крещены или нет. Это первое. Второе. Хотя бы узнать, верили они в Бога или нет. И поговорить, может быть, со священником или с епископом на его решение. Но, опять же, это о евхаристическом поминовении. То есть, если человек ходил в церковь, то, конечно, наверное, он был крещен, если он исповедовался, причащался. Но в советское время это было сложно. Было много людей, которые веровали, но в церковь по разным причинам не могли пойти.
Или скрывали это.
Или скрывали. Я полагаю, что молитва о таком человеке в церкви возможна, если вот, ну, никто не знает о том, был ли он верующий, был ли он крещен, в принципе. Возможно, не евхаристическое.
То есть на панихиде?
На панихиде возможно. Возможно, свечку поставить. Возможно, самому помолиться частной молитвой.
Почему забвение самое страшное?
Я не знаю, почему забвение самое страшное, но забвение похоже для меня лично на слово «бездна». Когда человек видит бездну того, что в нем самом есть, он пугается этой бездной и закрывает себя от себя самого. Придумывает какую-то историю красочную своей жизни, хочет, чтобы его видели другим, не таков, каков он есть на самом деле. И вот в Псалтире есть такие удивительные слова для меня: «бездна бездну призывает».
Голосом водопадов своих?
Да, во гласе хлябей, да. Бездна, бездна призывает. Бог как бесконечный, как удивительный, как не имеющий начала и не имеющий конца Творец зовет человека, созданного им по своему образу и подобию, творческого человека. Мне в этом видится отличие языческого миропонимания от христианского. Для языческого миропонимания мир внешний — это большой мир. Мир человека — это маленький мир. И мир внешний, он для богов, а маленький мир человека, он незначительный. Христианство говорит наоборот. Внутренний мир человека — это удивительная красота, это огромный космос. И внешний мир был создан для человека. И вот забвение — это нечто, то, что уничтожает саму красоту человека, само значение человека. Мы говорим и память их в роды рода. А какая будет эта память, качество этой памяти? Это, мне кажется, очень важно. И если человек действительно верит в Бога, для него качество памяти важно. И вот эта бездна, чем она наполняется? Что Господь говорит о том, что оскверняет человек не пища, а то, что исходит из его сердца. Вот эта бездна. А что оттуда исходит? Поэтому память важна не только для усопших, а и для нас самих, потому что этой памятью мы живем. Мы постоянно обращаемся к этой памяти. А папа говорил, а мама говорила, а мама делала так, а дедушка и бабушка. Мы живем культурным сценарием наших родителей. Как тяжело, например, заключить брак, если ты не видел, как он заключается. Как ухаживать, как принимать ухаживание. Но не видели мы. Мы выросли в семьях, которые порой были разрушены, разводов очень много.
В этом смысле сейчас немножко отвлекусь. Я восхищаюсь моими знакомыми, потомками белой эмиграции, которые умудрились этот уклад сохранить. И сохранить его во всем, начиная от каких-то бытовых вещей, как надо там менять, вот как вы говорили, хранить свитер и плавки, и менять одежду, и готовить, заканчивая этим, начиная с церковного, с духовного уклада, отношений внутри семьи, отношений старших с младшими, младших со старшими, младшими между собой.
Это же память.
У них все это есть, как навык уже. Их жизнь богаче гораздо. У них по этим полочкам все разложено, у них освобождается сразу куча пространства жизненного для творчества. Мы тратим колоссальное время, колоссальную энергию, чтобы приобрести навыки, которые кому-то передались воспитанием. Так получается.
А можно я маленькое четверостишее прочитаю по поводу памяти? Мне очень нравится Мандельштам. Он был удивительным христианином. Удивительным тем, что он замечал какие-то невероятные детали и красоту нашей жизни. И вот буквально маленькое четверостишее. «Чую без страха, что будет, и будет гроза. Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно, и все-таки до смерти хочется жить». Вот как это «до смерти хочется жить», а?
Очень емко.
И смерть, и жизнь в одном.
Много смыслов.
Вот родительская суббота, она, с одной стороны, и печальна в памяти того, что мы лишились удивительных людей, как мы говорим, Господь забирает лучших. А с другой стороны, это праздник, что у нас есть память об этих лучших. И как-то однажды я говорил с одним владыкой, говорю, проблема в том, что я не научился быть пастырем, я научился быть священником, то есть исполнять священные обязанности, но меня не учили быть отцом и другом. Он говорит, а что тебе мешает сейчас стать таким? Ты сам.
Так и есть.
Давай становись отцом, становись другом. Да нет, это не просто так и есть, это какая-то революция. Можно... У нас есть память об этих людях, которые были отцами и друзьями нам. Но вот и бери эту память и становись. Ну, не было у тебя живого примера сейчас, но учись по книгам, учись по рассказам.
Не знаю, что сказать. Совсем согласна. Пойду работать над собой.
Да.
закончилось у нас время программы. Я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» была программа «Светлый вечер». Ее для вас провела Лиза Горская. И в гостях у нас был священник Алексей Забелин, старший преподаватель Московской духовной академии. Всего доброго.
До свидания.
«Светлый вечер» на «Радио Вера».